Deutsche Welle. Муз-просвет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона шаман Андрей Горохов. Очень хочется больших альбомов. Хотя бы иногда. Больших не в смысле длинных или тех, что очень долго делали. И не в том смысле больших, что их можно заслушать до дыр, а они все никак не надоедают. А больших в смысле размаха, замысла, в смысле творческого поступка. У большого альбома неспешное дыхание и широкие крылья. Большой альбом открывает новые перспективы и обещает. Музыка может быть устроена совсем по-другому. К музыке можно совсем по-другому относиться. Сегодня такая погода, что больших альбомов что-то не видно. Но вдруг, подумал я, если какую-нибудь достаточно заметную и не очень понятную акустическую плиту условно объявить большим альбомом, может это поспособствует появлению настоящего большого альбома в будущем? Кажется, примерно такими мотивами руководствовались древние охотники-шаманы, убивавшие у себя дома в пещере нарисованного на стене буйвола. Поэтому я и решил, исключительно в шаманских целях, условно считать большим вышедший еще в сентябре прошлого года совместный альбом группы Red Crayola и художественной группы Art and Language. Он называется «Знаки, пойманные лжецами в ловушку». Я уже давно не знаю, что с ним делать. Не очень он мне на самом-то деле и понравился. Но я никак не мог найти повода, чтобы его обругать. Вставить его в передачу про девичьи песни у меня не получилось. Хотя на нем поют девушки, но поют они невменяемо и совсем не свои песни они поют. Для просто обзора новых звуконосителей он кажется крупноватым. Крупноватым в том смысле, что в буклете компакт-диска напечатаны не только тексты всех песен, но и комментарии к каждому тексту. Альбом сильно перекошен в сторону текста. Музыка часто кажется просто нейтральным бульканьем, пассивной речкой, текущей за крепкими стенами текста. Девушки, его поющие, не всегда, как кажется, понимают, что они поют. Впрочем, эти тексты невозможно петь проникновенно и задорно. Может быть, их вообще невозможно петь. Все тексты как раз и написали два художника-концептуалиста из группы Art and Language. А группа Red Crayola — это фактически один человек, Майо Томпсон. На этом альбоме он совсем не поет, а лишь играет. Ему помогают барабанщик Джон Макентайр и гитарист Джим О'Рурк. Это звезды чикагской пост-рок-сцены. Джон Макентайр был участником группы Tortoise, а потом много лет продюсировал разнообразные коллективы, ориентированные на пост-рок. Джим О'Рурк – просто супермен. Впрочем, все, что есть в этой музыке живого, держится на гитаристе Томми Уотсоне. Все эти мастера играют нейтрально-безвольный инди-фолк, сильно контрастирующий с содержанием песен. В общем, я решил, что если перевести тексты нескольких песен и авторский комментарий к ним, то получится что-то вроде разговора о большом альбоме. Ну, или о несостоявшемся большом альбоме. Группа Red Crayola предположительно самая старая группа андеграундного рока. Она существует более 40 лет. Она возникла одновременно с Velvet Underground и группой Captain Beefheart. С художественным коллективом Art and Language Майо Томпсон несколько раз сотрудничал в 70-х и начале 80-х. Art and Language тогда пытались создать модель нелживого соцреализма. Их совместная песенка характерным образом называлась «Портрет Владимира Ильича Ленина, написанный в стиле Джексона Поллока». Этот портрет был реально изготовлен. Если прищуриться, то потеки и брызги краски складывались в профиль вождя мирового пролетариата. Тем самым обеспечивалось единство передовой идеологии и передового искусства. Ну а мы приступаем к песне «Прыгая сквозь зеркало». Комментарий звучит так. «Зеркало очень часто используется как инструмент литературы. Оно поставляет портреты и собеседников. Его часто разбивают. Мотив зеркала находится в центре размышлений об идентичности, субъективности, посторонности, тщеславии. Но сейчас нас интересует куда более простая тема – смотрение на себя смотрящего. Было бы абсурдом в нормальной ситуации считать, что тот, кого ты видишь в зеркале, – это независимое существо. Но бывают обстоятельства, когда картинка, видимая в зеркале, не может быть однозначно привязана к трехмерному оригиналу, который является ее причиной. Лирический герой песни занят серией экспериментов и неудач, в которых нарушен нормальный порядок мира и его зеркального отражения. А теперь текст песни. «Прыгая сквозь зеркало, я спрашиваю, я ли это? Это обычное зеркало, мать всякого страха. Я смотрю на свое отражение, на противоположной стороне. Тут нет никакой связи, есть лишь отец всякой лжи. Я вижу своего сияющего двойника. Я уверен, что это не я. Соперник означает неприятности, он испачкан ревностью. Человек наблюдает за человеком, наблюдает за человеком, наблюдает за человеком». Jumping through the mirror. I wonder if I'm here. This ordinary mirror. That's the mother of all fear. I look at my reflection. On the other side, there is no connection, the father of all lies. I see my brilliant double. I'm sure that it's not me. A rival, that means trouble. Up with jealousy. A man watching the man, 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 watching the man. Dashing through the mirror with my eyes open wide, forehead first, then my fists, through to the other side. Watch, watching the man, watching. Следующая песня называется «Совершенство». Комментарий гласит: Эта история не только о небезопасном тщеславии, которое должно пройти, когда человек достигает среднего возраста, и которое в случае лирического героя не проходит. Это также история о самооправдании, которое сублимирует или же прячет стыд. Возможно, слова осуждения – это то, что должно быть всегда сказано по поводу придурка с подтянутой кожей лица оранжевого цвета, который с чувством глубокого удовлетворения смотрит на себя в зеркало. Рассматривая себя в зеркале, он видит не то, кем он является на самом деле, но то, что он купил и что контролирует. Оранжево-лицый не видит противоречий в своей мужской мечте, которая путает некоторую социальную случайность, подарившую ему власть, с его привлекательностью. Рекламный лозунг 2007 года утверждал: «В отношении властного стиля и присутствия у Роллс-Ройса Фантом есть только один серьезный соперник – человек, который им владеет». А вот песня. «Писая в туалете, я увидел человека, удовлетворенного своим отражением в зеркале. Он хотел поцеловать свое собственное глупое лицо, сделанное с плоским хирургическим совершенством. Этот щегольской малый был совершенно уверен в своей пленительности. И хотя его голова выглядела непрошибаемой, я сказал ему прямо сквозь его загар: „У вас что-то неправильное со зрением“. И когда я начал говорить, было ясно, что он готов кинуться в драку. Нет такого закона, который мог бы запретить мне восхищаться моим лицом в стекле. Как вы убедитесь, у меня есть права, которых вам не превзойти». With the mirror's reflection, he wanted to kiss his own stupid face, made out of flat surgical perfection. He was quite sure the snappy guy of his allure, though the top of his head was on too tight. I said to the man, straight through his tan, there might be something wrong with your sight. As I began to speak, it was clear that he was almost ready to fight. There is no law that can stop me. If I were you, now listen to me. That's something you shouldn't do. Your face is like shit. However, you cream, there aren't many as ugly as you. Thought for a bit, and then realized that he was right in the matter of law. But from the point of view of common sense, I had said nothing wrong. Следующая песня называется по-французски «Ничего не остается, кроме того, как петь». Комментарий. В 1965-66 годах Майкл Болдуин изготовил серию работ, состоявших из одного или многих зеркал. В то время самый важный тезис самого передового отряда художников-модернистов касался превосходства прямоугольника. Прямоугольная форма картины накладывает неумолимую логику на все следы краски, которой может быть испачкана ее поверхность. Таким образом, формы, возникающие на поверхности картины, полностью определены ее прямоугольными краями. Аналогично, форма и размер зеркала ограничивают то, что оно способно отразить или изобразить. Зеркало, к которому относится как к картине, подчиняется требованиям авангарда и одновременно их отрицает. Если перед прекрасно отшлифованным зеркалом поместить обычное оконное стекло, то зритель куда охотнее будет наблюдать за маленькими искажениями отражения, но не за тем, что собственно отражается. Такое произведение может являть глазу аналог текстуры, то есть живописности. Если немного изменять размеры развешанных зеркал, то будет немного варьироваться количество отраженного мира. Но зрителю это будет заметить непросто. Большое количество зеркал слегка разного размера, покрытых не очень гладким стеклом или же не покрытых совсем. Если они покрывают все стены комнаты, у нас не остается совсем никакого интереса в том, что именно они отражают. Вместо этого наше внимание может обратиться к замечанию различий между этими зеркалами. А песня описывает ситуацию нескольких зеркал, призывая замечать тонкие отличия в форме искажений. Эти тонкие отступления от совершенства можно нумеровать и получать длинные списки возможных комбинаций зеркал и прикрывающих их стекол. Песня завершается длинными перечислениями букв и чисел.
You might suppose there is more that no mirror can detect, but is bound to leave no trace. Sliver's light can have no say in what it may reflect. It does not look away. So take your eye off what it sees, the passing every day. Make the effort to detect glassy surface. See what you see when it frees itself of the world's contingency. There are three mirrors on the wall. They may vary in size, but not a whole lot. Call the possible barriers ABC. Any of these may be in one of two states, we'll call one and two, depending on whether or not an imperfect plane has been placed, covering the mirror's flat surface. Distortion created is not at all great. There's no drama for the eye, for a set of three mirrors. For a set of three mirrors, there are eight possible configurations. A, or B, 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 or C, 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 or A, A, B. Or A, A, C, or A, B, B, or A, C, C, or A, B, C. There are 56 combinations in which they may be distorted or flat. Now we say that a flat mirror is a one, and an imperfect one a two. So that for a set, that's A, B, C. We may have state or condition 1-1, 1-2, 1-1, 1-2.
Следующая песня Игоря Забеля. Комментарий. Игорь Забель был старшим куратором Музея современного искусства в Любляне. Он неожиданно умер в результате несчастного случая в 2005 году в возрасте 47 лет. Он был мягким и умным человеком. Текст этой песни пересказывает историю, которую он рассказал, возражая на эпиграмму Сэмюэля Беккета. «Если ты по уши в дерьме, тебе не остается ничего другого, как петь». Мораль рассказа Игоря, благоухающего ироничным реализмом, заключалась в том, что, во-первых, не все, кто испражняются тебе на голову, твои враги. Во-вторых, те, кто вытаскивает тебя из дерьма, вовсе не обязательно твои друзья. И в-третьих, если ты действительно сидишь в дерьме, то сиди тихо. Песня. На рассвете зимнего дня маленькая коричневая птичка, назовем ее Джоном, стояла на проселочной дороге, мечтая о мае, мечтая о весне, когда зима уйдет прочь. Джон стоял на пути приближающегося стада черных и белых коров, направлявшихся домой. Было слишком холодно, чтобы двигаться. Было тихо и так спокойно, когда одна корова прошла над ним, и поток дерьма обрушился на его голову.
Just after dawn,
on a winter's day. Small brown bird, we'll call him John, stood on a back road, dreaming of May, dreaming of springtime and the winter dawn. He stood in the path of an oncoming herd of black and white cows.
Следующая песня называется «Заложник». По комментарию можно понять, что описывается один из объектов, изготовленный арт-группой Art & Language. На блестящую поверхность картины были наклеены два плаката с текстом. Оригинальная картина была этими плакатами, естественно, скрыта. Текст песни устроен как последовательность куплетов. Один осмысленный, а второй его пересказывает с неправильно расслышанными или же просто перевранными словами. Но оказывается, что абсурдный вариант имеет куда больше энергии, мяса и социального опыта. Стекла, естественно, продолжают биться. Все, естественно, отражается в зеркалах.
The comestible imploded. It went more down. Its body accentuated upwards and away from the healthier mathematical parts. The convertible exploded. It went four thumb. Its body accelerated upwards and away from the heavier mechanical parts. The near actual in parts of its substrate accessory caught up with and passed through the knee body, upwards and northwards, the doors and the gum shields burst. The rear axle and the parts of the subframe assembly.
Ну и, наконец, песенка Джерри Фодера. Джерри Фодер – американский философ, занимающийся вопросами сознания и языка. Он написал памфлет против психологического дарвинизма. Памфлет мне неизвестен, как и теории самого Фодера. Вроде бы он протестует против редукционизма, то есть сведения сложного многоуровневого психического явления к одному единому принципу. Фодер рассказывает, для иллюстрации своей позиции, анекдот об адвокате, которому молодая красивая женщина предлагает секс, а тот отвечает: «Ну хорошо, я в принципе не против, но что я с этого буду иметь?» Это как раз пример редукционизма, в данном случае сведение любой ситуации к одной и той же выгоде. А в жизни все устроено сложнее, для человека одновременно существует много многоуровневых целей. Art and Language поясняют, что такие узколобые типы, сводящие все к простой схеме своей выгоды и своего успеха, в огромных количествах встречаются в сфере высокой культуры и вообще капиталистического предпринимательства.
Pressed and clean, the partner who's been the best legal brain. Told again and again, he needs R&R, so he gets in his car and drives to a place where everyone's ace. When nothing remains of his glass of champagne, a woman so pretty she'd stopped at a city comes in with such grace. Measure.